Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в этой студии, напомню, вместе с нами протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве. И мы говорим о том, в чем, собственно, суть и смысл священнического служения и взаимоотношений священника со своими прихожанами, со своей паствой, с теми людьми, которые к нему приходят с вопросами. Отец Андрей, вы знаете, бывает такое, что люди, когда ходят к какому-то священнику в храм, начинают со временем понимать, что они прежде всего к этому священнику в храм идут, а не ко Христу. И в таких ситуациях на самом вот возникает вопрос, а правильно ли построены эти отношения? В какие ситуации священник должен вмешиваться в жизни человека, где он должен давать свои советы, а где он должен все-таки стараться человека наставить так, чтобы он самостоятельно решение принимал и так далее. Где проходит эта граница? Как вы ее для себя сами определяете?
Ну, один из основополагающих принципов жизни вообще это свобода человека. В свободе человека есть проявление образа Божьего. Господь человека создал свободным в решении. И поступки наши обуславливаются, конечно, многими вещами извне, но, тем не менее, окончательное решение принимаем мы сами. Поэтому свободу человека никогда нельзя попирать. В том числе, и, в общем-то, и пастырь имеет вот эту самую свободу действий, и в силу этой свободы он совершает свои поступки. В Ветхом Завете, в пророческих книгах, мы можем заметить о том, что все пророки говорили по-разному. Они говорили Божьи слова, но, тем не менее, в каждой пророческой книге характер самого пророка все равно очевиден. Где-то это простой какой-нибудь там Амос, пастух, где-то это Исаия, там, высокого какого-то рода с высоким слогом. Ведь это же все вдохновенные Божьи слова, а тем не менее они проходят через естество самого человека. Вот это некая синергия, то есть сочетание Божьего и сочетание человеческого. В том числе и пастырь также поступает. С одной стороны, он должен действовать как бы от Бога и должен постоянно молиться и все время думать о том, чтобы поступать не только просто по Божье, а даже что-то транслировать вообще, вот помолиться, сказать: «Господи, а что мне сейчас ему сказать? Как мне ему ответить? Положи мне что-то на сердце». С другой стороны, все равно через каждого священника действует Бог, учитывая его личность. То есть личность этого священника преломляет и выдает, можно сказать, вот то, что идет от Бога. То есть каждый священник говорил бы по-разному даже одну и ту же, скажем, Божью информацию. То есть мы к чему подошли? Как говорят, роль личности в истории, так и здесь. Вот роль именно данного священника, данной личности в общении с этими людьми. И все священники как-то по-разному. У всех священников есть свои разные темпераменты, свои какие-то ухватки, свои приемы. Один, может быть, с юмором более шутит, другой как-то очень глубинно, почти как старец, проникновенно может что-то сказать. Ну, еще там какие угодно могут быть уровни. Каждый человек это воспринимает, одному что-то нравится, другому не нравится. Каждый для себя выбирает того священника, с которым ему как-то ближе, вот он может войти в зацеп. Но в любом случае священник должен понимать, что в конце концов он не себя как бы проповедует, он же проповедует Христа. И так как Иоанн Креститель, который пришел проповедовать, и называем его предтечей, он как раз говорил: «Я друг жениха, но вот и грядет жених, вот к нему идите». Вот он показывает: вот Агнец Божий, вот идите к нему. Поэтому священник каждый должен, естественно, вести ко Христу. он не должен вот своим характером, своей какой-то харизмой, своими талантами заслонять собою Господа. Хотя, естественно, что это проявляется, как я уже сказал. И, конечно, в первую очередь, при первом, допустим, знакомстве, когда человек, приходя, допустим, в храм в первые разы, он, конечно же, обращает внимание на самого священника. И вот это и называется быть ловцами человеков. То есть так, как ведет себя священник, он тем самым проповедует Христа, он тем самым преподносит людям Христа, он раскрывает им Христа, в общем-то, из себя. То есть каждый из нас, мы же говорим во образ Христа, то есть мы должны показать в себе некий образ Христа. И если человек увидит в нас образ Христа, он пойдет за Христом. Если он в нас не увидит образ Христа, он за Христом не пойдет. Вот ведь что еще страшно. Он не только не за нами не пойдет, он вообще в церковь не придет. Он уйдет и скажет: «Я не пойду туда, где такие служители». Я обычно говорю, ты таким людям, когда вот разговариваю с ними, они на что-то предыдущее начинают пенять. Я говорю: «Слушай, ладно, к нам ты можешь иметь, к служителям, какие угодно претензии. У тебя ко Христу претензии есть?» «Нет, это ко Христу претензий нет». «А что ты к нему не идешь?» «Так я же через вас иду, а к вам-то у меня претензии есть».
Ну, не поспоришь,
да.
С одной стороны.
Поэтому мы оказываемся в этом случае какой-то стеной между человеком и Христом. Мы должны взять его за руку и отвести, и показать ему: «Вот, вот туда, вот иди ко Христу, я буду рядом с тобой, я при случае тебе помогу». То есть, ну как, спортсмен. Он же сам совершает все свои спортивные подвиги, но рядом всегда есть тренер, там врачи, массажисты, еще кто-то, кто ему помогает это делать. Так и здесь.
То, о чем сказала Алла, мне кажется, имеет еще один важный аспект в продолжении этого вопроса. Это вопрос об ответственности нас самих, мирян, которые приходят в церковь. Ну, как-то из общей логики понятно, и вы об этом сказали, что в церковь человек идет ко Христу, а не к священнику, вот в высшем смысле слова. Но на практике мы сталкиваемся с реалиями. И хорошо, когда есть храм, в котором приход – это сплоченная дружная семья. Наверное, без этого настоящего прихода не бывает. И здесь же возникает, возможно, опасность какая-то соскользнуть на то, чтобы так и привыкнуть воспринимать церковь и храм как место, где мне хорошо с людьми пообщаться, как клуб по интересам, как какой-то дружеский коллектив такой, где мне хорошо проводить время и так далее. И немножко забыть, наверное, о том, что все-таки церковь – это в первую очередь не это, а вот что? Как вот тогда для себя это понять и на этой тонкой грани удержаться?
Ну, конечно, здесь, опять-таки, очень большая роль пастыря, который вот эту всю общинную паству ведет вот по этим пастбищам с хорошей травой, где они пасутся, где они питаются, возрастают, и, в конце концов, вот наша конечная цель – это Царство Божие. Очень большая роль, чтобы выстраивать приоритеты. Ну, давайте здесь вспомним. Человек по учению церкви состоит дух, душа и тело. И поэтому в церкви должно присутствовать, так сказать, составные части в жизни вот во всем. И в духе, и в душе, и в теле. Ну, в духе само собой. В духе это молитва, богослужение, это таинство, это исповедь причастия для тех, кто христианин уже. Это очень много всего того, что совершается, и молебны, и панихиды, и акафисты. Вот такая богослужебная приходская жизнь. А душа и тело? Очень часто приходская жизнь как-то ограничивается только этим вот духовным. В душе и в теле тоже должна быть жизнь прихода. Не очень вот нравится мне это слово «приход», все-таки «община», когда вот все должно быть общее. То есть община – это некая большая такая семья приходская. в душевном смысле надо тоже общаться и организовываться. Вот у нас, например, каждое воскресенье после литургии мы собираемся на общую трапезу, где мы едим, и это уже реализация, скажем, уровня тела, то есть мы вместе питаемся.
То есть даже если у вас постоянных прихожан, я не знаю, там 200 человек, все 200 человек приходят, вы вместе все едите?
Ну, не все, конечно, идут на трапезу. Кто-то, может быть, стесняется, кто-то торопится, кто-то там хочет уединиться.
Хорошо, 100 человек.
Ну, примерно, да, так. Если да. С детьми, то да, примерно так. Мы как-то пытаемся всех вот. Причем все мы не готовим сами принципиально по воскресеньям на нашей кухне, а все приносят. И все прихожане, вот эти, так сказать, костяк общины, они участвуют в общей кормежке. Сами варят какую-то там лапшу, сами из огромного этого чана разливают, сами там питают детей, потом они уходят на воскресную детскую школу. Сами, может, бутерброды режут, салаты, кухня довольно большая, вот зайдешь, а там 15-20 человек. И все они как-то так потом все расставляют, и сами потом вместе мы все это едим. Ну, это некий наш вот телесный уровень. Тут же у нас разговоры о каких-то серьезных вопросах. Они могут быть духовные, они могут быть такие, знаете, просто какие-то житейские. Спрашивают вопросы, задаем. Они задают, мы рассказываем, даем какие-то советы. Мы поем. У нас есть такой сборник отовсюду набранных за многие годы каких-то песнопений, каких-то песен. Мы вместе поем. Мы вместе в конце трапезы молимся за всякие разные нужды. И за тех, кто сидит в тюрьме, и за тех, кто там беременный, и за тех, кто куда-то поехал, и за больных, и за всех. Это еще такой вот наш один уровень общения. Существует некая группа в соцсетях наших прихожан, которые между собой общаются уже даже помимо меня. Я иногда вот как-то там что-то читаю. Действительно, как семья. То есть они рассказывают, они общаются, они делятся впечатлениями воскресенья, впечатлениями от разговоров, от проповеди. Они продолжают общение, ну, дальше уже вот в соцсетях, общение между собой в течение всей недели. Через наш семейный клуб они познакомились друг с другом, они ходят друг к другу в гости, они помогают друг другу. Вдруг иногда смотришь, какая-то коляска возникла у нас внизу, там, в тамбуре нашего приходского дома. Это одна семья привезла другой семье, потому что у них малыш уже вырос. Кто-то кому-то какую-то одежду, кто-то кого-то куда-то на дачу привез. То есть это действительно жизнь большого такого клана. Вот это все все-таки с подачи, опять-таки, пастыря, ну, если это большой, так сказать, многоклерный приход, то настоятеля.
Отец Андрей.
Потому что бывает очень по-другому организованное, по-разному. Вот этого бывает, что ничего и нету, вот этого вне, так сказать, богослужебного общения.
Ну, это, наверное, должно быть, обязательно должно быть. Но я бы хотела вас сейчас спросить, вы сказали там про советы. Часто действительно к священнику обращаются люди, и прихожане, и неприхожане, за советами в жизненных ситуациях, в кризисных ситуациях. Чаще всего это какие-то вопросы, на которые человек сам ответы найти не может. И вот он приходит к священнику, а дальше, и доверяет ему что-то очень сокровенное из собственной жизни и просит о помощи. А дальше священник дает ему какой-то совет. Или, может быть, не дает совета. Но в любом случае, вот эта степень ответственности за происходящее в этот конкретный момент в жизни этого человека, она в какой-то степени, наверное, в каком-то смысле, и на священнике тоже. А откуда вы знаете, как правильно, а как неправильно? Чем вы руководствуетесь, когда в таких ситуациях человеку даете ответы на вопросы, или вместе с ним размышляете о его ситуации, или что-то там еще?
Я понимаю. Это, да, большая тема, это довольно сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, каждый священник прошел такой этап некоего священнического искуса по священнической молодости. Когда человек становится священником, он как-то чувствует, что в его руках какие-то огромные возможности. Какой-то появляется. Это даже не власть, это какие-то это именно возможности действовать. И часто, может быть, даже почти всегда священник немножко увлекается своим...
ну, как бы особым положением?
Да, вот правом решать что-то. Здесь есть такие вещи, которые очень опасны. Тех, кто приходит к тебе, почувствовать себя над ними, и что ты имеешь право вот войти туда и вот решать какие-то вопросы в их жизни. То есть ты как бы даже почти приватизируешь этих людей и начинаешь вот что-то расставлять. Вот это надо не так, вот это здесь вот пойди туда, это сделай не то-то, вот с этим не, там не дружи, вот, вот с этим, я не знаю, там разведись, тут наоборот, я тебя благословляю выйти замуж вот именно за этого. Я, кстати, знаю священников, которые вообще направо и налево раздают такие благословения по созданию семей, там женись, замуж выходи, иди в монастырь, еще что-то, то есть уже решение просто прям-таки всего жизненного пути человека. Иногда бывает так, что священник говорит, вот если несколько священников, вот ты вот идешь ко мне исповедоваться, а ты идешь там не туда, вот, а к кому-нибудь другому. Это очень опасные вещи. И через это и людям можно навредить, а уж себе-то точно вредишь. И я как-то замечаю за собой, что чем старше я становлюсь, тем как-то я меньше и меньше вот такие вещи делаю. Это не похвальба, я не знаю, как. Это просто, наверное, опыт приходит. Я все более стараюсь как-то более и более мягче с людьми вести, давать им постоянную возможность совершать самим какие-то поступки. Даже наоборот, когда они просят что-то, я говорю, слушай, ну а ты сам-то что на эту тему думаешь? А ты сам-то что хочешь, как поступить? Вот так вот, то есть надо узнать сначала человеческую позицию, чтобы ни в коем случае не пойти вот как-то поперек. Это очень важно, потому что, во-первых, можно что-то в человеке сломать, а во-вторых, сделать из него какого-то духовного нахлебника, который будет приходить и спрашивать благословения по таким уже мелочам.
Какого цвета мне обои купить? Это классический
да,
пример.
Да, обои купить, там, я не знаю, да, все что угодно вообще там, не знаю. А второй момент здесь, это вот что сказать, да? Я не помню, с какого времени, но помню точно, что уже давно, когда человек приходит и спрашивает о чем-то, и я понимаю, что я совершенно не в теме. Ну, какие-то вещи я просто не знаю. Он начинает рассказывать что-нибудь о своей работе, он начинает рассказывать что-нибудь там связанное с современной техникой, но я не догоняю в этом вот все, что связано там с интернетом, соцсетями какими-то. А он начинает что-то спрашивать. Ну, какие-то вещи серьезные, вот что с ним происходит. Или связанная с его профессией, например, какая-то вот ситуация. И я тогда начинаю молиться. Господи, вот про себя так. Он не видит этого. Я слушаю, а сам молюсь. Господи, я тебя очень прошу, пожалуйста, положи мне на сердце, что я сейчас должен ему сказать. Вот что я должен сейчас ответить. Чтобы не я, но ты говорил. Чтобы вот я был инструментом в твоих руках. Да будет, Господи, воля твоя. И продолжается разговор после этого. И он как-то так естественно продолжается. Я начинаю что-то говорить. И потом в конце разговора, или когда уже уйдет этот человек, я вдруг понимаю, Господи помилуй, я же ведь сказал, чего совершенно даже не думал, о чем ничего не знаю умом и не предполагал, а я сказал, и я что-то ответил, и кажется, что-то вроде путнее такое сказал, и человек ушел как-то удовлетворенный, и потом он поступает, и все получается нормально. И я понимаю, что Господь внял мои молитвы, и Он как-то меня вразумил, и я сказал этому человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Андрей, вы сейчас описали очень хорошую ситуацию, когда к вам приходит человек со своим вопросом, в котором вы, может быть, в силу отсутствия опыта в конкретной сфере, можете не разобраться сами, вы молитесь, Господь вам помогает и так далее. Это очень хорошо, когда бывает так. Простите, если мой вопрос сейчас прозвучит как-то резко, или, может быть, он какого-то слишком интимного характера, но а бывает у священников так, что вы молитесь, а в чем воля Божия, не понимаете или не слышите Бога в этот момент. То есть это такой, ну, кризис, что ли, своеобразный. Потому что миряне, то есть мы простые смертные, мы через это проходим довольно часто в нашей жизни. Как это бывает у священников? И что тогда?
Я не могу сказать, что я когда-то слышал, вот как читаешь в Библии, там, про Моисея, про пророков, голос Божий вот в таком выражении, как они, что вот Господь мне что-то говорил бы, и я бы действительно его слова, облеченные в какие-то фразы, что я слышал. Такого никогда не было.
Естественно, речь не о том, что да. это в такой, в прямой форме да. происходит. Это, как правило, не прямым путем. Просто так складываются жизненные обстоятельства, что, понимаешь, да, это тебе указывают таким образом путь. А бывает так, что там, человек молится, а ему нет ответа.
Если священник проповедует своей пастве о том, что надо молиться, а христианин – это человек молящийся, правда? То таким человеком молящимся, так скажем, хомо молящийся, да, должен быть в первую очередь сам священнослужитель, сам пастырь. То есть молитва – это очень много. Во-первых, конечно, надо вкладываться в те случаи, когда ты служишь, когда твое служение, собственно, и есть молитва. Это богослужение, это в первую очередь литургия. То, что мы называем требами, это тоже такой источник молитвенного вдохновения. Если ты приходишь к человеку домой, чтобы его исповедовать, причастить, помолиться вместе с ним, там ведь есть чин молитвенный. Я очень люблю таинство или освящение соборования, когда вместе с народом поешь, читаешь канон, стихиры, и потом ходишь с помазыванием, тоже так вот очень молясь. То есть есть очень умилительные моменты, когда ты можешь вложиться в молитве. Например, чтение покаянного канона Андрея Крицкого. Не просто пробубнить, а вот именно вложиться молитвенно.
Прожить его.
Прожить его, да. Это один момент. Но второй, конечно, это индивидуальная молитва, скажем, молитва домашняя, келейная. Священник, естественно, то есть я говорю прописные истины, он должен молиться не только о себе, но и обо всей своей пастве. Кстати, это тоже еще вопрос, кто такая его паства. Есть некие, скажем, круги этой паствы. И он должен вспоминать всех и вся, кто только нуждается в его молитвенной защите. Потому что часто очень священник – это некое средоточие вот всех проблем и, может быть, маленьких молитв этих людей. Вот собираются в такую, в большую, скажем, трубу, и дальше уже отсылаются туда, на небеса, пред Богом. И вот если это у священника не получается, это беда, конечно. Потому что это самая первая задача.
Но есть же, наверное, какие-то варианты решений. Есть возможности выхода из внутреннего кризиса для священников. Есть какие-то, я не знаю просто, как это решается?
Вы начинаете говорить о кризисах священников?
Нет, ни в коем случае.
Ну, это большая тема.
Да, это я понимаю, отдельно большая тема, но мы сейчас не об этом. Я просто к тому, что, понимаете, ведь это же огромная ответственность, наверное, мне по понятным причинам неведомая, вести за собой людей. И в этом смысле нужно быть уверенным, как мне кажется, что тебя самого Господь ведет, то, что ты идешь за Ним. А у священников всегда эта уверенность есть?
Что я иду за Христом?
Что Он где-то рядом, что все правильно, что все вот так, как нужно. Вот эта ваша связь ведь со Христом, она же какая-то, вы же, ну как пуповины, простите, связаны с Ним. Вы это всегда чувствуете?
Ну, смотрите, у каждого человека есть какие-то нерешенные проблемы в жизни. Как правило, эти проблемы связаны с его индивидуальной жизнью, максимум с его семьей. То есть все то, что связано с ним самим. его здоровье, в первую очередь, как-то люди считают, что это именно так, его семья, семейные отношения, там, дети, муж, жена, его работа, ну, я не знаю, что еще. Редко кто молится, может быть, там, за благоденствие державы российской. А у священника какие задачи? У него, во-первых, есть все то же самое, и это именно во-первых. А во-вторых, есть огромное количество проблем всех тех людей, которые вокруг него. И если он не решает эти проблемы, то он этим мучается, по крайней мере, он должен этим мучиться. Он должен это переживать, сопереживать, потому что его задача – помогать разрешать эти проблемы. Перейти насколько больше, да, то есть если у тех N, то у этого N в N-ной степени.
В N-ной степени, да.
Да, вот таких вот самых проблем, и обо всем об этом приходится молиться и полагать это все пред Богом, чтобы Господь, то есть ходатайственно такое служение.
То есть опять-таки, иной поддержки просто кроме Бога быть не может в таких ситуациях?
Нет, конечно же, есть поддержка людей. Наша жизнь, вообще жизнь священника, она как-то должна быть... Ну, есть поговорка «смерть на миру красна», а вот жизнь священника на миру красна. Иначе быть не может. Мне очень нравится в румынской, по-моему, вот в Молдавии, в молдавской тоже церкви, есть такой обычай: после литургии архиерей, а может быть и священник, все свои облачения, стоя посреди народа, посреди храма, как бы разбрасывает на руки прихожан.
Красиво должно
быть.
Да,
красиво. Вот он вот так вот бросает, а они ловят. Вот я как-то так представляю себе всю жизнь священника. Вот он на руках своих прихожан, и вот он все вот так вот, вот все, что у него есть в глубине,
и
он все раскидывает,
заодно.
Всего себя. Сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.
Вот к вопросу о поддержке. Вы упомянули уже сегодня своего духовника, отец Геннадий Фаст, известный священник и проповедник, и духовный писатель, и много его лекций, выступлений можно в интернете найти. Нам кажется, что вот у нас, людей обычных, есть священник или духовник, к которому мы обращаемся, а священник уже для себя все понял, все решил, и ему, в общем-то, уже... Ну, вот наставления не нужны, тем не менее у вас, как у священника, все равно есть духовник. Насколько священнику важно иметь своего духовника?
Ну, вот тогда, когда 6 лет назад я уезжал из Сибири в Москву, отец Геннадий оставался там, он был уже в соседней епархии в Баканско-Хакасской, но все-таки это было рядом. И я с ним в каких-то предотъездных уже разговорах эту тему обсуждал. Как же нам теперь дальше быть и как мне оторваться, потому что я хоть и к тому времени уже был, ну, почти с 20-летним стажем священник, но все свои большие, серьезные, внутренние или житейские, или духовные какие-то вопросы я с самого начала постановил себе неким принципом решать через благословение самому. Я всегда старался быть перед своим духовником такой вот открытой книгой, иногда даже старался рассказывать о себе вещи, которые он у меня не спрашивал, а просто, отец Геннадий, вот давайте я вам расскажу, чтобы я для вас был более понятен. Вот, не знаю, как оно получалось. И он мне говорил: ну, отец, что ж, ты вот уезжаешь, и вряд ли мы часто теперь с тобой будем видеться, ну, как-то сумей жить самостоятельно, а по большому счету, ну, давай вот будем общаться. И с тех пор мы с ним общаемся, я жду его приездов где-то 2, может быть, иногда 3 раза в год это бывает, и тогда у меня бывает какая-то серьезная генеральная исповедь, какие-то серьезные, очень такие эпохальные вещи в своей жизни, я стараюсь советоваться с ним либо по телефону, либо по электронной почте, либо жду его приезда. И все равно мы поддерживаем с ним связь. Я постоянно чувствую, что у меня есть духовный отец. И если бы этого не было, это было бы очень тяжело. Если, может быть, этого когда-то не станет, я не знаю, как это будет. Для меня это такая огромная поддержка. Для меня крылья вырастают, когда я получаю благословение своего духовника. на какие-то серьезные вещи. Просто я сразу понимаю все. Если он благословил, Бог благословил, и дальше ничто не может препятствием быть.
Спасибо огромное за этот разговор, отец Андрей. Я надеюсь и верю, уверен, что наш сегодняшний разговор и нам, Салой здесь сидящим, и всем радиослушателям как-то позволил лучше понять, кто такой священник, посмотреть на вообще церковную жизнь с другой стороны, как бы не баррикад, но просто с другой стороны, можем там, алтаря, например, и сформировать свое отношение к этому, потому что, ну, счастье, когда тебя понимают, вот чем лучше мы будем понимать самого священника, тем он нас будет лучше понимать, и тем ярче, как вы сегодня рассказали, красивее, и вот так вот краше будет жизнь наша в церкви. Спасибо огромное. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни в Москве, провел с нами этот светлый вечер. Мы вас еще раз поздравляем с 25-летием пасторского служения. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Счастливо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.